Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер», в студии Алла Митрофанова и Владимир Емельянов. У нас сегодня в гостях традиционно по пятницам глава синодально-информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Добрый светлый вечер. Я сижу между двумя Владимирами и могу загадывать желание.
Традиционно по пятницам загадываете желание.
Нет.
Самое главное, что они традиционно по субботам или там дальше
исполняют. Я впервые в этой студии сижу между двумя Владимирами. Вот так, Владимир Романович.
Мы, наверное, должны были какие-то цветы подарить сегодня.
У вас все впереди.
А вы не подарили? Ну, что же вы?
Владимир Романович, вот хотелось с чего начать. Вот в последнее время постоянно звучит пара слов «русский мир», «русский мир», «русский мир». Я не понимаю, что такое «русский мир». Вы можете мне объяснить?
Могу.
Пожалуйста, я вас очень прошу.
Да, ну, он постарается, как говорил известный герой известного фильма. Вы знаете, действительно важное понятие. Спасибо, что вы к этой теме обратились.
Это не мы, это патриарх Кирилл обратился.
Я как раз хотел сказать, что патриарх 18 июля на праздник преподобного Сергия, говоря слово в Лавре, он сказал о том, что большой ошибкой является отождествлять русский мир с Российской Федерацией. И вообще понимать под русским миром какой-то политический, некий политический конструкт или концепт. Вот. А на самом деле русский мир имеет отношение к исторической Руси. То есть русский мир – это то, что начинается, или что было рождено в крещальной купели Днепра, в Киевской крещальной купели. Русский мир – это историческая Русь, которая создает в результате крещения Руси князем Владимиром, создает удивительный идеал Святой Руси. Да? Святая Русь как некий ценностный идеал. Да? Идеал, где святость является нормой и где ценностями являются христианские ценности. Вот. Поэтому мы, когда мы говорим «русский мир», мы говорим не о политическом понятии, не о не о чем-то связанном, безусловно, на что обратил внимание патриарх в очередной раз, современной России только лишь, да, или исключительно современной России. Мы говорим вот о том, что можно назвать исторической Русью, то есть в первую очередь о трех братских народах, или, как многие считают, об одном народе, да, но в любом случае о людях, проживающих на территории современных Белоруссии, Украины и России. Мы говорим, я имею в виду в данном случае, там позиция церкви заключается в том, что мы, безусловно, уважаем границы, современные границы государства. Мы также прекрасно понимаем, что там за тысячелетия с момента основания русского мира границы менялись. Вот, но, тем не менее, люди сохраняли добрые отношения, сохраняли единство. И вот это вот, понятно, что последнее время эти отношения подвергаются серьезному испытанию, связано это вот с междоусобной бранью, которая происходит на Украине. Но там, прежде всего, отношения среди народа самой Украины подвергаются испытанию. Да? Но это, естественно, задевает и всех, потому что одна семья. Вот. Так что вот так, то есть это понятие, оно, конечно, связано с русским языком, как с языком, который является, ну,
Ну, вот, вы знаете, мне тоже кажется, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Вот для меня, например, понятие «русский мир» — это вот там, где двое-трое собираются, говорят по-русски. Для меня, лично для меня, это уже русский мир и есть.
В этом смысле, конечно, да. То есть в этом смысле можно сказать, что русский мир сегодня, да, это во многом там мир Русской Православной Церкви. Но тут же нужно еще очередной раз сделать оговорку, о которой говорил патриарх, что Русская Православная Церковь — это не церковь Российской Федерации.
Владимир Романович, а как быть, если, к примеру, мы сейчас с вами сидим, да, здесь, на территории Российской Федерации, в городе Москва, и обсуждаем тему русского мира. Если, к примеру, с вопросом о русском мире обратиться к украинцам или к белорусам, насколько для них это вообще актуально? Может быть, понимаете как, нам хочется, чтобы этот мир сохранялся, а им, может быть, нет. И зачем тогда из-под палки-то людей...
Смотрите, во-первых, еще раз, мы не говорим о некой идеологической концепции, да? Мы говорим о данности. О существующем единстве народа. Да? Если вот мы сидим в Москве, но замечу вам, что я, например, по крови украинец, выросший в Казахстане, вот, который тоже в каком-то смысле
был, по крайней мере,
частью русского мира, и не в политическом плане сегодня, да, но в плане там, единства культурного, безусловно, так или иначе, просто потому, что это тоже зона канонической ответственности Русской Православной Церкви, где находится метрополия наша и так далее. Да? Соответственно, отношение к русскому миру может быть разным. Оно в России разное, оно на Украине. Просто я отвечаю на ваш вопрос, что ответят украинцы. Разные украинцы ответят по-разному.
Так же, как и разные русские тоже ответят по-разному.
Разные русские, разные... Другое дело, что это понятие, поскольку оно неоднократно делались попытки его политизировать, да, то есть определенная реакция вот, на слово «русский». Да, которое прочитывается как там российский, да, и так далее. Но это просто неверное прочтение. И в данном случае, конечно, кто-то говорит, ну давайте, а почему бы не отказаться вот просто от названия? Можно отказаться, но тогда, понимаете, сегодня мы от этого откажемся, завтра еще от чего-то. Да и так вместе с отказом от слов можем отказаться и от сути. Да, этого бы не хотелось. Поэтому я бы все-таки призвал рассматривать вот это не как просто некую конструкцию, да, тем более идеологему, а как существующую реальность. Которую сегодня мы видим, как вот эта живая ткань, она трещит, да, ее пытаются разорвать, и это с кровью все происходит.
Вы знаете, была, например, империя Карла Великого, да, в IX веке по Рождестве Христовом, где
помню.
Да, тоже под, как бы в рамках одних государственных границ были объединены совершенно разные народы, и были они объединены именно на христианском основании. После Карла Великого эта империя недолго продержалась, да, она распалась, и сейчас все эти народы спокойно совершенно сосуществуют, но речи не идет о том, что это... Вот как это сказать, они у них абсолютная самостоятельная такая национальная идентификация. Они не увязаны друг на друга. Немцы — это немцы, французы — это французы.
Да, и при всем при этом они Евросоюз, так сказать, тоже европейский мир.
Тоже есть вопросы, да. При всем уважении к Карлу Великому и приведенному вами примеру, я здесь не вижу прямой параллели, потому что никто не объединял разные народы в Киевскую Русь. Речь идет о том, что, как я уже сказал, в Киевской крещальной купели родилась вот эта историческая Русь, были как система ценностей, которую разделяют наши народы сегодня. И вот покуда они ее разделяют, тут, во-первых, существует это единство, и это то единство, которое, ну вот, скажем, лично мне и миллионам других людей нравится, это та жизнь, вот, ну, которая тебе нравится, то есть то пространство, скажем так, ценностное, в котором хочется жить.
А давайте уточним, какое ценностное пространство?
Я же сказал,
что какие ценности?
Это ценности, прежде всего, связанные, конечно, с принятием христианства, с принятием православия. Вот, и речь идет именно об этом.
Вот. Но в таком случае сербы, скажем,
тоже, условно говоря, тоже вот русский мир. Я просто возвращаюсь... Нет, сербы нет, конечно, потому что сербы же не принимали, не в Киевской крещальной купели.
Но это то же самое смысловое поле, это тоже православное христианство.
Еще раз, смотрите, мы же говорим о... Вот, мне кажется, мы же говорим о конкретном историческом единстве. То есть, еще раз, это не концепция, которую вчера придумали. Это в X веке Киевская Русь. Она же не сербская была. Киевская Русь. Понимаете? И вот, соответственно, давайте, сегодня мы откажемся от слова «русский мир». Завтра скажут, а почему Русь киевская? Давайте просто скажем, там, киевская, не знаю, там, киевская Украина, там, да, кто-то скажет еще. Давайте мы из князя, который реально имеет вот вот этот русский, в смысле Руси, масштаб и общеевропейский, да, потому что, конечно, велико значение вообще для народов Европы в том числе, да, но он, давайте мы его превратим там в лидера, который, кажется, крестил, как сегодня говорят, только украинцев. Или там кто-то, может быть, говорит, а вот только рус. Но это же бред, понимаете? Поэтому речь идет о том, что мы говорим о данности и о том, что вот из этого это дерево выросло, да, и вот ветви его там раскинулись сегодня на территории многих государств. Можно, конечно, заизолироваться и сказать, можно переписать историю, там сказать, что придумать то, чего не было. Но вот это единое, да, конечно, это ценностное поле, оно не уникально в том смысле, что христиане есть не только в пределах исторической Руси, никто об этом не говорит. Но мы-то единый народ, у нас, ну или хоть хорошо, братские народы, у нас единые корни. Зачем же нам сегодня их отрезать?
Наверное, русский мир как таковой больше ощущается в поездках. У вас их много, вы ездите вместе с патриархом, и, может быть, какие-то события, впечатления, встречи с людьми как раз вот служили бы для вас доказательством того, что, ну, реально существует эта огромная, большая наша православная семья.
Так они не служили бы, они и служат. И,
а расскажите, да, интересно.
Ну, это таких множество было примеров. И во время поездок на ту же Украину или там Белоруссию, где недавно был патриарх, но вот на Украине, когда мы имели возможность бывать, вот начиная с 2009 года, святейший патриарх минимум раз в год, а были годы, когда несколько раз он ездил, и у нас не было никогда нигде никаких проблем, включая западные регионы. Вот я уже, по-моему, в этой студии рассказывал, но вот был таким один очень показательный пример, когда ехал кортеж машин, мы переезжали из одного города в другой, вдоль дороги стояли люди, обычно стоят люди, приветствуют, и вот в череде вот этих стоящих приветствующих людей оказались какие-то, ну, несколько человек, которые, ну, судя по всему, так сказать, подготовленные, что называется, они держали в руках плакатики, там что-то вроде «Деть московского попа» и так далее. И вот кортеж остановился, патриарх вышел и их благословил. Они побросали листочки, сложили ручки для благословения, были очень рады тому, что вот святейший патриарх, так сказать, преподнес им свое благословение. То есть цена вот этих вот так называемых протестов была совершенно очевидна. Но, тем не менее, кто-то же, так сказать, этих людей как-то вот, видимо, финансово замотивировал, поэтому... Может быть, они не очень разбирались, о чем идет речь. Но и те, кто мотивировал, тоже не до конца, видимо, разбирались в чувствах этих людей. Но вот множество было случаев. В Ровно, когда нас тогда администрация Ющенко всячески пыталась отговорить от поездки в Ровно. Причем прикрывая это не тем, что нереальными, конечно, причинами, которые, видимо, на тот момент у них были. Они просто не хотели, чтобы патриарх появился в Ровно. А нам пытались говорить, что вот там будут столкновения, скажут, что приезд патриарха послужил причиной для там, драки и так далее. Там, конечно, были люди, которые принадлежат так называемому киевскому патриархату, которые тоже пришли и там что-то пытались кричать. Но там были тысячи верующих людей, верных чад Русской Православной Церкви, они радостно встречали патриарха. Вот это я видел своими глазами просто.
В связи с этим, как, коль скоро мы заговорили о слове «русский», да, хочется еще об одном событии ближайшем, да, вас расспросить. Фестиваль «Русское поле» будет,
да,
в Царицыно.
Да, давайте с удовольствием поговорим.
А почему с удовольствием? Вы там уже бывали, знаете, что это такое?
Я бывал на «Русском поле», мы принимали самое активное участие в его подготовке и предыдущие годы, и в этом году особенно, потому что фестиваль проходит четвертый раз. Но в этом году, в связи с тем, что этот год посвящен тысячелетию представления князя Владимира, то этот фестиваль связан с именем святого, и с праздником, с этим, с именем святого равноапостольного князя. Вот он соберет в этом году впервые, обращая внимание наших уважаемых слушателей, особенно тех, кто бывал на предыдущих фестивалях, что он пройдет не в Коломенском, а в Царицыно. В этом году будет в Царицыно. Вот.
Прямо с самого утра?
Будет с самого утра. Так сказать, пик программы придется на промежуток где-то вот с 5 до 6, когда ожидается приезд святейшего патриарха, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Будут, естественно, приехавшие к нам на празднование гости из поместных церквей, поскольку в связи с праздником мы принимаем делегации всех православных поместных церквей. То есть 14 делегаций приедут, примут участие в богослужениях и посетят праздник в Царицыно. Вот святейший патриарх предполагает, что обратится к собравшимся там. Вот людей будет много, Конечно, все молимся о хорошей погоде, вот, но надеемся, что она будет. Да, в прошлом году было, если я не ошибаюсь, около 150 или 130 тысяч человек в Коломенском. Вот, но вот в этом году в Царицыно мы ожидаем тоже наплыв людей, там много всего, ну и в концертной программе, и вот в самом парке различные будут работать, как обычно в таких случаях.
Там какие-то ярмарки.
Ярмарки, да-да-да.
Казачьи выезды. Да,
окрошка.
Вольтажировка.
Мастер-класс про окрошки.
Четвертый день, Аля, окрошка покоя не дает, надо заметить.
Да, самовар там кому-то не дает покоя, там всякие джигитовки различные будут. Ну, то есть должно быть интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях традиционно по пятницам председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Нас с Аллой второй, три или третий день подряд интересует вот какой момент. Вот на этом фестивале «Русское поле» должен быть построен...
Обыденный храм. Да, только просить, пожалуйста, как... мы вам с вами не сказали о том, что это воскресенье.
Да, воскресенье.
26 июля.
26 июля, воскресенье в Царицыне, да, с самого утра и до позднего вечера.
Welcome. Что такое обыденный храм?
Обыденный храм – это от славянского «объедин день», то есть храм, который строился в течение одного дня.
Так.
Вот. А, значит, обыденный храм – это храм, возводимый в течение дня. И вот так сложилось, что на... фестивалях «Русское поле» все время, в первые три фестиваля, все время возводили храм в течение дня. Ну, естественно, заранее привозятся материалы. Это деревянный храм, там бревна.
А потом разбирали?
А потом разбирали и отвозили куда-то.
Вот нас как раз интересовал вопрос, куда они деваются потом?
Они никуда не деваются, в том смысле, что с ними ничего, естественно, неожиданного не происходит. То есть они становятся храмами, просто они передаются в какие-то места, где требуется храм, то есть как готовый храм уже в этом году. Поскольку князь Владимир, место крещения князя Владимира, по мнению большинства историков, Херсонес, Севастополь, город-побратим Москвы, поэтому высока вероятность, скажем так, что если будет, значит, благословение Святейшего Патриарха, то храм будет передан в Севастополь.
А в чем смысл тогда вот возведения этого храма в Царицыне, если потом его разберут, передадут в Севастополь? Это просто чтобы, ну так, экшен такой,
так же,
да?
Не, ну почему экшен? Так просто материалы передадут, а так вот храм... Вот он собран.
И вот ну, его же не целиком повезут, его же, конечно, будут разбирать.
Да, да, но все равно...
А он при этом...
То есть, как бы, одно дело вы бревна подарили, другое дело все-таки вот...
Ага, да. То есть уже который был собран людьми, да, там же все будут участие в этом принимать.
Ну, все, я не знаю, сколько там все смогут, да, но, в принципе, вот и будет освящен. Да, и да, тут еще вот какой момент, он же будет освящен.
Вот, я и хотел спросить.
Самый главный момент, что, понимаете, вы же не будете материалы освещать, а он будет собран и освящен.
А потом его разберут.
Да, я...
Нужно будет его освещать
тогда
на новом месте?
Нет, конечно. Угу. Ну, да. Знаете, у меня, как у человека, который некоторое отношение в последнее время имеет к архитектуре, так получилось, есть сомнения по поводу того, что за храм можно построить за один день. Что это будет такое? Это просто сруб с крестом и алтарем?
Поскольку вы, как вы сами признались, некоторое время только имеете отношение к архитектуре, то мы понимаем, что...
Но у меня сразу возникает вопрос.
Да, нет, ну, конечно, это будет деревянный... Это будет храм, который будет сделан... Вот я сейчас не готов сказать, точно ли это копия, но по эскизу, да, по модели, по храма в Антарктиде.
Интересно.
Да, храма, который в Антарктиде существует, где проходят, так сказать, богослужения.
То есть это фактически такой модульный храм, который,
привезут он не модульный, он просто детали соберут. Он не модульный, он просто... Ну как, почему модульный? Там любой храм собирается, он большой, маленький, все равно же, так сказать, строится, собирается.
Ну, когда он собирается несколько, там, допустим, 2-3 года из кирпичиков, и
ну,
каждый
да,
кирпичик
здесь,
это
другое. Ну как, ну срубы, как сруб тоже строится не из кирпичиков. Вот здесь будет из дерева и без единого гвоздя.
Ну, у нас это вообще, на самом деле, богатая традиция.
Конечно, богатейшая.
Весь русский север.
Так поэтому и храм Антарктиды, потому что все-таки русский север и дерево с севера, вот, из которого будет изготовлено бревна там, так далее.
Ну, давайте еще раз напомним, что...
Антарктида — это Южный полюс, разве нет?
Да, но дерево с севера, но там тоже холодно. Антарктида южная, да, видите. Вы архитектурой занимаетесь недавно, но с географией все в порядке.
Напомним, что фестиваль «Русское поле», четвертый межрегиональный фестиваль «Русское поле» пройдет в нынешнем году в Царицыно, а не в Коломенском, 26 июля, в воскресенье. Так что приходите.
Вы там будете, Владимир Романович?
Да, очень на это надеюсь.
Да? С детьми?
Ну, как получится. Я-то буду на работе там, поэтому...
А, вы не сможете. То есть всех
непосредственно
троих.
Непосредственно с детьми, в любом случае, если они пойдут, то они будут там, так сказать, без меня.
Понятно.
Но собираются.
Но детям там есть чем заняться,
да,
я так понимаю. Там всякие
безусловно.
Мастер-классы интересные.
Безусловно.
Да-да. Хорошо. Да. Праздник — это всегда хорошо.
Даже если это работа, да.
Вот не знаю, ну, вам видней. Если это вы так точно говорите, значит, это так и есть. Но все равно, понимаете, когда мы говорим о празднике, вот вы сказали, патриарх там будет мэр, да, вы же понимаете, сейчас опять начнутся разговоры о сращивании церкви с государством, вот, значит, это такой общий праздник, да, устроили, конечно, все с ними понятно, вот, и так далее. Готовитесь к таким комментариям?
Нет.
Нет?
Ну, а что? Ну, послушайте, ну, на каждый роток не накинешь платок. Ну, а что здесь? Ну, что им, по отдельности приходить, что ли? Это праздник, который проводится в рамках действительно празднования тысячелетия представления князя Владимира. Да, государство, правительство Москвы активно в этом участвует. По-моему, это замечательно. Вот, ну, Москва помогает этот праздник москвичам и гостям столицы отпраздновать. Но было бы лучше, чтобы они не участвовали.
Или вообще все было бы лучше, чтобы все сидели по домам.
Да, по домам, а Москва бы делала вид, что не существовало никакого князя Владимира, поскольку он не Москву крестил, так сказать, а Киевскую Русь, то вот мы не будем его вспоминать.
Да, и памятник ему ставить не будем.
Да, замечательно, что и праздник, и что памятник, Бог даст, вот будет осенью, появится в Москве князю Владимиру. Ну, за тысячу лет уж можно...
Да
поставить.
Вообще все эти досужие разговоры... Вот, уже просто само по себе слово «праздник» у людей вызывает... Должно вызывать, ну, здоровых улыбку и желание действительно праздновать. Не в том смысле, что сесть там за стол, ну, а может быть и
может
после...
Может быть и сесть за
стол. А может быть и после и сесть за стол.
Главное, чтобы бодро встать. Потом.
Пойти погулять и так далее. Но это уже тема отдельной медицинской передачи на «Радио Вера». А вот давайте вернемся год назад, Владимир Романович. Год назад около 30 тысяч паломников прошли крестным ходом в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Вы тоже принимали участие в этом,
да,
крестном ходе.
Принимал. И потом еще неделю, так сказать, вспоминали об этом.
Приходили
в себя? Приходили в себя, да. Солнечный удар получили.
Нет, в первую очередь в духовном плане, потому что, конечно, было незабываемое такое.
Вот как вы это вспоминаете? Расскажите.
Очень светло вспоминаю. И несмотря на то, что было не просто тепло, а жарко, но это было очень сильно, это было самое сильное впечатление, пожалуй. Ну, если так не говорить о чувствах, которые ты переживаешь во время богослужения, то, конечно, это очень сильное было впечатление, потому что тысячи людей, 18 километров.
Под палящим солнцем,
там один привал, патриарх вместе с народом, архиереи, священники, там, люди из разных стран и городов. Это, конечно, очень сильно. Очень сильное было впечатление такое.
Я вот не могу себе представить. Ну, вот вы, предположим, несмотря на то, что вы занимаете такой ответственный пост и такую должность, вы себе можете позволить, поскольку вы лицо, так сказать, ну, не духовное, можете себе позволить и белые штаны, там, предположим, да, и белую рубаху. А как вот...
Владимир Ильич так улыбается, как будто он в галстуке ходил в крестный ход.
Я ходил без галстука, но справедливость ради должен сказать, что штаны были не белые, у меня вообще белых брюк нет.
Ну, неважно, какие были. Я просто к тому, что белая рубашка, условно говоря, даже, возможно, с коротким рукавом, как священники в такую жару, в своем облачении, вот эти 18 километров, 30 там,
ну,
6
во-первых,
градусов.
Ну, во-первых, в облачении, но не в подрясниках, конечно, шли.
Ну, понятно.
Но они темного цвета.
Они темного цвета.
Да. Это тяжело.
Конечно, ну, это, конечно, тяжело, но, собственно, в каком-то смысле нельзя сказать, что ради этого, чтобы тяжело совершается крестный ход, но все-таки он не предполагает найти комфорт. Это не тот случай, когда нужно искать максимального комфорта.
Угу.
Да, потом, понимаете, это же, опять же, вопрос, там, это же не назло рекордом, да, там были люди, которые проходили часть пути, и в этом нет какой-то их ущербности, что вот они, там, ты не дошел, там,
ну, да.
Это же не...
Не марафон.
Не марафон, и нет задачи, там, где медаль никто не давал. все по силам, там, ну, действительно тяжело, жарко. Там были грузные люди, которые вот все равно хотели пройти, но вот кто-то из них не смог, потому что просто действительно тяжело.
И я в связи с этим, знаете, вспоминаю, когда в 2007 году было воссоединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом, и было это историческое богослужение в Храме Христа Спасителя, если мне память не изменяет. Да. В одном алтаре огромное количество было священников и духовенства, да, и там же был микрофон включен, и вот в какой-то момент его не выключили, и там кто-то вот прям стало слышно, как мне рассказывали, что кто-то, ой, жарко, не могу, уже все. И святейший патриарх Алексей, который возглавлял это богослужение, сказал, ну, конечно, жарко, ну, надо терпеть, потерпите, ведь такое событие. Это был такой человеческий момент, вот знаете, ну, просто вот как действительно им трудно там, ну, бывает всякое, а вот этот подвиг, наверное, можно оценить только оказавшись, ну, вообще сложно это оценить, это только, наверное, священники могут понять, что это такое.
Может быть, и не нужно как-то там специально оценивать. Просто я могу, вот, поскольку вы спросили о моих впечатлениях, там, воспоминаниях каких-то, я помню, что вот очень такое духоподъемное было, очень вдохновляющее это. Ну, особенно, конечно, когда дошли, потому что под конец уже там еще дорога самая плохая была в самом конце. Вот последние несколько километров они уже так...
А вы шли от начала до конца?
От начала до конца, да. Ну, там, да, где-то мы за патриархом, потому что он такой темп взял, что, в общем, так пришлось шевелить ногами, так сказать, да.
А у патриарха вот, когда он идет, да, ну, вообще, он как-то старается, он в хорошей форме, если взял хороший темп.
Да, он довольно быстро шел.
Просто здесь вот интересно, да, всегда же интересно узнать о патриархе какие-то вещи, которые его из, ну, такого очень далекого от нас, да, вот образа человека, который возглавляет Русскую Православную Церковь, делает и простым человеком тоже, да, и вот если, допустим, может быть, он спортом, например, занимается.
Да, вот я тоже хотел спросить, может, он спортом занимается?
Или об этом нельзя спрашивать?
Ну, каким-то спортом просто у святейшего патриарха нет возможности заниматься, но, естественно, понятно, что, знаете, мне кажется, это мое, ну, вот мое мнение, связанное с тем, что я вижу на протяжении последних лет, я думаю, что у него такое отношение, ну, собственно, Его правильнее всего назвать христианским. Да? Было бы странно, если у него было какое-то другое отношение к своему телу. Да? Потому что понятно, что, во-первых, христианское отношение оно не предполагает презрения какого-то тела, не предполагает его там, истязания какого-то намеренного. Вот. Но и это тело, о котором ты должен заботиться, главное, не превышая эту меру, да? чтобы эта забота не становилась, не подчиняла себе все остальное. Да? Вот. Но понятно, что Господь человеку дал тело, как, так сказать, не темница души, как считали, вот в дохристианскую эпоху и некоторые там в пост, уже после возникновения христианства. Это храм души, и соответствующим образом должно о нем заботиться. Поэтому, конечно, это ну, вполне такое христианское и практическое отношение в том смысле, что когда человек вот, находится в ситуации с такими нагрузками, которые ежедневно испытывает патриарх, конечно, он должен, ну, как вы вот сказали, быть в форме, да, поэтому там старается использовать какие-то возможности, чтобы там ходить, там, да, там, как-то, чтобы эту форму сохранять, там, плавать, не знаю, и так далее.
Мы вернемся к вам через минуту и напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».